Глава 17. Бабушка к вечеру окончательно выздоровела. Давление пришло в норму, щеки снова приобрели естественный румянец. Она казалась бодрой и веселой и даже собиралась разводить тесто не то на очередной пирог, не то на домашние пельмени. Когда Рита сказала, что у них с Марком на вечер назначены кое-какие дела, и спросила, не нужно ли отвезти Соню к его родителям, Вера Никифоровна заверила ее, что справится сама, хитро подмигнув при этом. «Конечно, конечно, решайте свои дела. Гретхен нужен братик или сестричка». Рита, занятая своими мыслями, не сразу поняла, что она имеет в виду, а когда поняла, покраснела, как школьница. Почему-то обсуждать такие вопросы с бабушкой все еще казалось неловким. К тому времени, как она вернулась в студию, за окном давно стемнело. Однако верхний свет Марк так и не зажег, довольствовался лишь несколькими настольными лампами, которые теперь почему-то стояли на полу. Сам он тоже сидел на полу возле большого окна во всю стену, положив на колени натянутый на подрамник холст небольшого размера и что-то рисовал. Масляные краски и многочисленные кисточки в беспорядке были разбросаны рядом, уже успев запачкать паркет. «Пишешь в темноте?» — поинтересовалась Рита, пряча пальто в шкаф. Марк чуть-чуть повернул к ней голову, продолжая при этом смотреть на будущую картину. «У меня появилась мысль сделать серию городских пейзажей в разное время года и суток. Мне нужно естественное освещение, такое, какое есть». На взгляд Риты бледно-желтое освещение электрических ламп сложно было назвать естественным. «Или тебе просто лень вставать?» Марк улыбнулся, но ничего не ответил. Она подошла к нему и опустилась на пол рядом, стараясь не вляпаться в краски. Марк поэтому никогда не рисовал днем. Бабушка убила бы за такое. Темно-оранжевые пятна украшали не только паркет, но и руки, одежду, лицо и волосы художника. Видимо, он убирал их с лица выпачканными руками. Даже повязка на пальце левой руки и та украсилась разноцветными пятнами. Пожалуй, Соня и та рисовала аккуратнее. За большим окном ярко горели фонари, освещая сквер напротив дома, голые деревья, остатки снега под ними и заледеневшие лавочки, заливая все это теплым оранжевым светом. Это Марк и пытался перенести на холст. «Как Вера Никифоровна?» — спросил он, не отрываясь от дела. Рита подумала, что серия может выйти удачной, если только художник не ослепнет к ее окончанию. «Вроде бы неплохо», — ответила она, а затем добавила. «У меня было видение». Марк тут же оторвался от картины и испуганно посмотрел на нее. «Опять?» — Рита кивнула. «На этот раз с бабушкой». Марк осторожно положил холст на пол и наклонился к ней, коснувшись рукой еще холодной щеки. «Всё то же?» Рита снова кивнула, но на него больше не смотрела. Руки судорожно сминали край длинной рубашки, а перед глазами все еще стояла увиденная картинка. «Только еще страшнее, чем с тобой. Разлагающаяся плоть, черви». Она содрогнулась, вспоминая, как наклонилась, чтобы поцеловать бабушку в лоб, а когда отстранилась, увидела это. Она хотела рассказать ему и о видениях с Сабиной, но в последний момент остановила себя. Возможно, в свете последних событий ее помощь девочке была очень, очень глупой идеей, и Рите было стыдно в этом признаваться, хоть она и не жалела о том, что сделала. «Мы разберемся с этим», — пообещал Марк, все еще поглаживая пальцами ее щеку. «И я предлагаю начать прямо сейчас. К 11 нам нужно будет съездить к одной старой знакомой. Она может помочь нам прояснить кое-какие моменты, но...» Он бросил взгляд на часы. «Пока мы можем попробовать связаться с твоим прадедом. Я выяснил его отчество. Профессор Зарецкий Никифор Михайлович. Ты готова попробовать прямо сейчас?» Рита кивнула, хотя вовсе не чувствовала в себе никакой готовности. Ей было страшно, она не хотела ввязываться ни во что подобное, однако, похоже, выбора у нее уже не осталось. Марк взял лежащую с другой стороны трость, Медленно поднялся и, стараясь не наступать на краски и кисточки, направился к шкафу, где ждала своего часа коробка, привезенная им из бывшего магического салона. Рита с тревогой следила за его приготовлениями, не в силах заставить себя подняться и помочь ему. Впрочем, он прекрасно справлялся сам, как будто не было всех этих лет перерыва. Смахнул с низкого кофейного столика какие-то листы, веером рассыпавшиеся по полу. Накрыл его черной тканью, от которой в воздух поднялось облако пыли и едкий запах старого непроветриваемого погреба. Расставил толстые свечи и зажёг их. «Погаси свет, пожалуйста». Рита быстро выполнила его просьбу и тоже подошла к столу. Теперь комнату освещали лишь две толстые свечи да фонари на улице, придавая ей поистине мистический вид. Не страшный, а скорее таинственный. Знакомые очертания чуть размылись, многочисленные картины, как законченные, так и незаконченные, как будто ожили. Рите казалось, что она ощущает дуновение ветра и боковым зрением видит, как колышутся нарисованные на них деревья. Впервые она порадовалась, что ее муж не пишет портреты. Чувствовать на себе чужие взгляды было бы еще страшнее. Марк тоже выглядел необычно. Сейчас он напоминал того Марка, с которым она познакомилась 4 года назад. Черты лица как будто заострились. Карие глаза, в которых отражались тонкие капли пламени, походили на два бездонных колодца, а светлые волосы стали еще светлее. Свечи бросали на его лицо странные блики, придавая ему незнакомое выражение. Рита не могла оторвать от него взгляд, хотя и опасалась снова увидеть мертвые черты. Марк ходил по комнате, то ускоряя шаг, как будто увидел что-то в темноте и хотел рассмотреть поближе, то замирая и прислушиваясь, но ничего так и не произошло. Рита не увидела ничего необычного на его лице, и он, видимо, тоже. «Чёрт возьми!» — наконец выдохнул он. «Я не могу. Не надо было бросать». «Разве тебе не нравились годы без призраков?» — осторожно уточнила Рита. Марк бросил на нее странный, как ей показалось, взгляд и ничего не ответил. «Может быть, попробовать еще раз?» — предложила она. «Нет, мы уже не успеваем. Попробуем после того, как вернемся». Рита посмотрела на часы. Видимо, сон сегодняшней ночью не предполагался. Ведьма Аделаида жила в одном из дворов-колодцев, затерянных на многочисленных линиях Васильевского острова, в это время суток совершенно пустых, укутанных теплым светом, горящих через один фонарей. Марк остановил машину рядом со входом во двор. Он точно помнил, что 5 лет назад, когда однажды ему доводилось навещать Аду в ее квартире, двор не закрывался, и войти в него мог любой желающий. Теперь же проход через подворотню был заделан железной решеткой, на стене возле которой столпилось несколько обожженных местной шпаной кнопок. Таблички возле них почти не читались, и только Ада о своей позаботилась. Ее табличка была железной, с четко выгравированным именем. Марк нажал на кнопку, и почти через минуту послышался чуть приглушенный голос, растягивающий слова и доносящийся как будто из-под земли. «Что надобно тебе, странник, в эту глухую зимнюю ночь?» Марк хмыкнул, покосившись на Риту. Та, в отличие от него, выглядела немного напуганной. Она нервно поправляла шарф и зябко ёжилась от каждого дуновения ветра, которым всегда славился Васильевский остров. Марк наклонился к самому микрофону и таким же страстным шепотом выдохнул в него. «Пришел по твою черную душонку, старая ведьма». На секунду на той стороне повисло молчание, а потом Ада совсем другим голосом весело поинтересовалась. «Гронский, ты что ли?» «Нет, действительно дьявол». Ада рассмеялась. «Заходи уж, коли пришел, посланник». Замок тихо запеликал. Марк толкнул железную дверь и пропустил Риту вперед. В длинной подворотне было темно и мрачно. Лишь когда они вышли в пустой двор, стало немного светлее. Свет уличных фонарей сюда не дотягивался, но, в отличие от двора, где находился салон Ксении, здесь еще светились многочисленные окна квартир. Из окна на третьем этаже даже лилась какая-то тяжелая музыка, а с пятого этажа в самом углу доносились пьяные крики. Марк остановился, оглядываясь по сторонам и вспоминая, куда идти. «Кажется, сюда», — наконец решил он, повернувшись к чуть приоткрытой деревянной двери парадной. В тот же момент из-за нее раздался утробный вой, и он почувствовал, как Рита вцепилась в его ладонь. «Страшно?» — усмехнулся он. «Что это?» Отвечать ему не пришлось. Из парадной выбежали два облезлых кота, не переставая выть и на ходу вырывать друг другу клочья шерсти, и бросились через весь двор в окно подвала напротив. Марк вошел в парадную, держа Риту за руку. Квартира Ады находилась на втором этаже, но широкая, сильно растоптанная тысячами ног за полтора века лестница далась ему с трудом. Потолки в этом доме были высокими, больше 3 метров, а потому и взбираться пришлось долго. Ада уже приоткрыла тяжелую дверь, выглядывая на лестничную площадку. «Сюда», — позвала она, увидев своих посетителей. «У нас тут лампочку выкрутили, ноги переломать можно с непривычки». Они вошли в квартиру, и Ада тщательно заперла за ними дверь. За те годы, что Марк ее не видел, она сильно постарела. Ада и раньше не утруждала себя особым уходом, но сейчас походила на старуху-процентщицу из романов Достоевского. По крайней мере, он представлял себе ее именно так. Седые волосы, никогда не видевшие краски, были завязаны в небрежный узел на затылке. Старый застиранный халат висел на ней мешком, ноги в стоптанных тапочках шаркали по полу. Лицо покрывало мелкая сеточка морщин. В зубах ведьма держала сигарету. На вид ей было лет 100, хотя Марк точно знал, что ее возраст не превышает 50. Они с Ксенией никогда не были конкурентами, поэтому могли позволить себе что-то наподобие дружбы. Впрочем, едва ли хоть одному магу в Питере Ада могла составить конкуренцию. В свое время ее родители купили несколько квартир в разных концах города, которые теперь Ада успешно сдавала, могла не работать и не сильно печалиться по поводу отсутствия клиентов. Наоборот, несмотря на довольно острый язык и отсутствие такта, многие маги обращались к ней за помощью, а она никому не отказывала. Никаких экстрасенсорных способностей у нее не было, зато имелось 2 огромные комнаты книг по эзотерике и прекрасная память. 4 года назад, когда Марка преследовал один очень надоедливый призрак, Ада дала несколько подсказок, которые, впрочем, все равно не сработали, пока не появилась Рита. Марк не стал разуваться в передней, поскольку не был уверен в чистоте пола квартиры. Более того, он мог бы поклясться, что его ботинки, прошедшие от машины до парадной, были гораздо чище. «Держи свой коньяк», — он сунул ей в руки бутылку. Ада внимательно рассмотрела ее, довольно цокая языком. «Дорогой, для тебя не жалко. Это моя жена, Маргарита». Ада тут же щелкнула светом и вплотную приблизилась к Рите, разглядывая ее как бактерию под микроскопом. Рита заметно стушевалась, но все же протянула Аде руку. «Очень приятно». Ведьма громко рассмеялась. «В самом деле?» Рита покраснела еще сильнее и ничего не ответила. Ада, наконец, закончила с разглядыванием и повернулась к Марку. «Гронский, ты где такую красавицу отхватил?» «Там, где отхватил, больше нет. Так что, может, расскажешь уже свои мысли? У нас еще были планы на эту ночь». Ада снова рассмеялась и, наконец, направилась в глубину квартиры, махнув гостям. По дороге сюда Марк успел посвятить Риту в свои мысли, на этот раз ничего не скрывая. Он думал, что она испугается, но оказалось, напугать ее сильнее уже нечем. Ада привела их в дальнюю комнату, где стояли 2 высоких шкафа, полностью заваленные книгами, продавленный диван и кресло без одного подлокотника. Кроме шкафов, книги лежали на подоконнике, в коробке и даже просто на полу. Посреди всего этого великолепия на спинке кресла разлегся огромный черный кот. «Бегемот, брысь!» — шикнула на него Ада, однако котяра даже глаза не открыл. «Совсем из ума выжил», — с сожалением пояснила Ада. «Ему 18 лет уже. Жду, когда помрет». Она плюхнулась в кресло, подняв облако едкой серой пыли. Марку и Рите ничего не оставалось, кроме как аккуратно пристроиться на краешке дивана, по внешнему виду мало чем отличающегося от кресла. Теперь Марк наконец-то понял, почему у Ады, несмотря на все ее знания, всегда было так мало клиентов. Современный народ избалован, даже у ведьмы дома должно быть комфортно. Атмосферно не значит грязно. Марк еще помнил, как каждая суббота начиналась с уборки в салоне магии, когда он работал на Ксению. «Итак, полистала я свои книги», — Ада кивнула на стопку, сложенную на полу возле окна, и пришла к неоднозначному выводу. «Первым делом меня заинтересовал вопрос, кого могут бояться твои призраки. Почему они ничего не говорят тебе прямо и так быстро сбегают, стоит завести разговор о твоей рыжей незнакомке? Кто может сделать им что-то плохое?» Однозначного ответа на этот вопрос я не нашла. Конечно, кто верит в Бога, считает, что Он, ведь именно Он распределяет души в ад и рай, но речь идет именно о душах. «А ты считаешь, что души и призраки не одно и то же?» — уточнил Марк. «Я считаю, что нужно определиться, во что верить. Если ты допускаешь существование Бога, то всем душам после смерти тела полагается отходить в мир иной и не задерживаться на земле. И никакой медиум не может вызвать их оттуда, потому что вера в Бога сама по себе исключает существование медиумов, гадалок и прочих экстрасенсов. А если я точно знаю, что вызвать душу можно, значит, существование Бога в общерелигиозном смысле мы исключаем. И его влияние на души тоже. И тогда мы переходим в область многочисленных догадок, кто во что гораст. Некоторые исследователи считают, что есть существа, способные управлять душами. Кто-то называет их высшими душами, считая, что когда-то они были людьми. Кто-то — плазмоидами из другого измерения. Некоторые даже относят их к демонам. Да, они могут указывать душам, заставлять их что-то делать, пугать, запрещать или разрешать. Более того, считается, что они могут вмешиваться в жизнь других людей, например, подстраивать автомобильные аварии. Ада в упор посмотрела на Марка. «Значит, и аварию, в которой погибла Женя, и аварию, в которой погиб Иван, кто-то мог подстроить?» Женю наказали за то, что она продала Рите игрушки. Ивана — за то, что напал на другого человека. Ада кивнула, откинулась на спинку кресла, зацепив бегемота, который тут же выгнул спину и зашипел, и сложила руки на груди, в упор уставившись на Марка. «Интересно, за что в таком случае наказали тебя, подстроив твою аварию?» Марк побледнел, гневно сверкнув глазами. «С чего ты взяла, что ее подстроили?» — резко спросил он. «Держу пари, не все аварии в мире подстроены этими существами, кем бы они ни были». «Да? Но ты сам сказал, что видел рыжий призрак тогда», — пожала плечами Ада. На это Марку возразить было нечего. «А что насчет дара Риты?» — спросил он. «Может ли оно забрать его?» «Тут я могу только предполагать», — развела руками Ада. «Но если этим существам под силу вмешиваться в людские судьбы, что им стоит забрать дар, который еще неизвестно, кто дал и по какой причине?» «Логично было бы предположить, что его хотят забрать у Маргариты», — Ада бросила на нее заинтересованный взгляд, «потому что она последняя из рода. Но раз ты говоришь, что у вас есть еще дочь с таким же даром...» «У нее нет дара», — перебил Марк. «Я думал, что есть, но его нет». «Мы не можем быть уверены наверняка», — возразила Рита. «Ей еще слишком мало лет. И ты ведь сам говорил, что, возможно, эта девушка хочет не забрать его, а заставить меня им воспользоваться». «Нет», — Марк покачал головой. «Я думал над этим. Если бы это было так, почему она до сих пор не попросила или не заставила? Зачем ей зря терять время? Даже если она по какой-то причине не может сказать прямо, она могла бы передать свою просьбу с той же Женей. А если ты не успеешь? Если Карпов умрет, когда ты будешь далеко? «Так», — перебила Ихада, — «про эту историю мне ничего не известно». Им пришлось вкратце пересказать историю с Юрием Карповым. Ада слушала внимательно, глядя в темное грязное окно, которое едва ли мыли за последние 10 лет хоть раз, и ковыряя пальцем дыру в обивке уцелевшего подлокотника. «Очень интересно», — наконец кивнула она. «Я скорее согласна с тобой, посланник. Дело не в том, что это существо хочет попросить помощи. Вполне возможно, парнишка этот был наказан за избиение докторишки, но дар Маргариты рыжий нужен не для того, чтобы вылечить его. Если уж у этого существа есть на докторишку планы, то ему скорее нужно, чтобы он умер». В комнате снова повисло молчание, только слышно было, как блаженно сопит, похрапывая, черный котяра. «А есть ли какой-нибудь способ поговорить с этим существом?» — наконец осторожно поинтересовался Марк. «Спросить, что ему нужно?» Ада усмехнулась. «Вот уж вряд ли. То есть, конечно, есть всякие заклинания призыва демонов, и, возможно, одно из них даже сработает, хоть мы и не знаем точно, что оно такое. Возможно, с помощью какой-нибудь пентаграммы ты даже сможешь удержать его на одном месте. Но вот станет ли оно отвечать? И все же ты можешь помочь в этом?» Ада посмотрела на него, как на умалишённого. Примерно такой же взгляд Марк чувствовал на себе и со стороны Риты. «А ты отчаянный посланник. Не страшно?» «Страшно жить в неведенье. Иногда лучше жить в неведенье. Тогда есть выбор, знать или нет. Сознанием, каким бы оно ни было, уже ничего не сделать. Я придерживаюсь другого мнения». «Ну, как знаешь». Ада поднялась, подошла к высоким шкафам и принялась рыться в одном из них, выкладывая книги на пол. Наконец она отыскала нужный экземпляр и протянула его Марку. «Здесь найдешь и заклинание призыва, и защитную пентаграмму. Я в этом участвовать не буду, своя жизнь дороже. Но имей в виду, Гронский, большинство этих заклятий построены на имени демона. Если ты его не знаешь, у тебя едва ли что-то получится. Скорее призовешь вовсе не того, кого хотел». Марк осуждающе посмотрел на нее. Что же она сразу не сказала про имя? Как он его узнает? Те, кому известно, кто эта девушка, либо боятся сказать, либо говорить не умеют. И тут он вспомнил о странном рисунке Гретхен. «А если я тебе опишу это существо, ты сможешь узнать его имя?» — спросил он. Ада удивленно нахмурилась. «У него какая-то примечательная внешность? Я вижу его как обычную рыжеволосую девушку, но сегодня днем внезапно выяснилось, что моя дочь лучше меня знает, кто это. Сказать она не может, она не говорит. Немая, что ли?» — сочувственно перебила Ада. «Соня не немая», — раздраженно отозвалась Рита. Ей не нравилась идея призывать демонов, кем бы они ни были, однако она видела, как воодушевился Марк, и едва ли она сможет отговорить его. «Это не важно», — Марк успокаивающе тронул ее за руку. «Просто она не говорит. И в силу возраста еще не знает всех букв, поэтому написать тоже не может. Но она хорошо рисует, уже давно не путает цвета. А сегодня днем, когда мы рисовали эту девушку, она внезапно наполовину закрасила ее синим цветом». Брови Ады взлетели к седым волосам. Она с размаху плюхнулась в кресло, заставив черного кота наконец окончательно проснуться, вскочить со своего места, недовольно зарычать и перебраться спать на подоконник. «Тебе это что-то говорит?» — осторожно уточнил Марк. «А тебе нет?» — ехидно поинтересовалась Ада. «Мне кажется это знакомым, но погуглить я не успел, а сам не вспомню». «Эх, Гронский, Гронский!» — Ада вздохнула. «Я всегда поражалась твоему невежеству. Как можно зарабатывать деньги магией и не знать элементарных вещей? Может быть, потому что мне не нужно было производить ложное впечатление?» — парировал Марк. Глаза Ады ядовито прищурились. «Это Хель», — припечатала она. Кровь мгновенно отлила от его лица. «Хель! Конечно же, как он мог забыть?» Он прижал ладонь к лицу. Ада удивилась, как он может не знать элементарных вещей. Наверное, родители тоже возмутились бы тем, что он не узнал распространенный германский миф. «Господи, конечно, Хель!» «Хель?» — непонимающе переспросила Рита. Марк вскочил на ноги и нервно прошелся по заваленной хламом комнате, не обращая внимания на то, что наступает на книги. Ада насмешливо следила за ним, даже не думая делать ему замечания, хотя некоторые экземпляры наверняка были очень редкими. Марк остановился у окна и машинально погладил черного кота, а затем обернулся к Аде. «Но ведь это просто миф, ее не существует», — та пожала плечами. «Это ты сказал, что твоя дочь ее нарисовала?» «Марк, кто это Хель?» — настойчивее повторила Рита, с тревогой следя за ним. «Хель — богиня смерти в скандинавской и германской мифологии», — пояснил тот, продолжая гладить кота, который громко сопел, выражая не то свое недовольство, не то, наоборот, одобрение. «Ее описывают как огромную женщину, у которой половина тела синяя». «Но я эту девушку вижу не такой», — он снова посмотрел на Аду. Та равнодушно рассматривала свои ногти, ничего не отвечая. «Она невысокая, худенькая, рыжая, и вовсе у нее нет ничего синего. Зеленое пальто, зеленая шляпка». «Она на самом деле может быть такой, какой видишь ты», — внезапно сказала Рита. Марк перевел на нее удивленный взгляд. «Соня просто пыталась объяснить тебе, кто она. Она не может сказать и не может написать, поэтому она нарисовала тебе смерть». «Если так, разве она не нарисовала бы старуху с косой? Мне кажется, этот образ более известен. Тебе, мне и всем остальным. Но не Соня. Ей всего 3, этого образа она не знает. Но она обожает, когда ей читают книги, причем все равно какие». Да какой дотянулась, ту и тащит. В вашей семье наверняка есть книги с германской мифологией, и Соне могли читать историю про Хель. Она знает, как та выглядит, и когда поняла, кто эта девушка, нарисовала тебе Хель, чтобы ты догадался. Марк потер лицо руками, понимая, что это пока самая правдоподобная версия из всех, что у них были. Если только допустить существование смерти в образе молоденькой рыжеволосой девушки. А впрочем, почему нет? Если кто-то изображает ее старухой с косой, кто-то огромной наполовину синей женщиной, то почему она не может быть юной рыжеволосой красавицей?